Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы. В эфире наш, по крайней мере, мой любимый канал «Новый день». Я ведущий Александр Артамонов. Сегодня имею честь приветствовать у нас в гостях историка Андрея Ильича Фурсова. Добрый день, Андрей Ильич.
Добрый день.
Ну, собственно, у нас очень хорошая обстановка, атмосфера здесь, так сказать, в нашей небольшой синей студии, и, собственно, хотелось побеседовать о неких итогах 2021 года по материалам европейской прессы. Ну, я действительно тяготею к французским источникам, что неудивительно, учитывая некоторые моменты биографии. Я знаю то, что вы франкофон, хотя любите и привечаете в том числе и американскую прессу, и британскую прессу, и не могу не воспользоваться моментом, чтобы не напомнить нашим слушателям и зрителям, потому что нас можно и слушать, и смотреть, о том, что у Андрея Ильича не так давно вышли две книги, посвященные Великобритании, так сказать, и ее проискам относительно России, на самом деле книг моря, энциклопедический человек, но те, которые не запомнились, это «Англосаксы против планеты», естественно. И, кстати, по поводу вот этой книги, по поводу второй, которую я дальше упомяну, вот мне скажите, Андрей Ильич, ну, у вас сейчас, по-моему, какие-то и новые публикации пошли.
Ну, я готовлю предисловие к большой книге, которая будет издана в издательстве нашем завтра. Это переиздается книга самого старшего Вернадского, деда, который в 1854 году, он статистик был известный, он написал книгу о политической равновесии в Европе и Англии. Она была написана перед Крымской войной.
Я все помечу даже.
И вторая книга, которая... Это две небольшие книги. Вторая книга, которая издается, это «Едрихин Ван Дам. Наше положение». И я пишу к этому довольно большое предисловие и лейтмотив. Это попытка ответить на вопрос. Вот британцы – это экзистенциальные враги России или просто, так сказать, такие же обычные, как немцы, там, французы? Вот. Там есть над чем поразмышлять. Потому что мы с британцами формально воевали, в общем, сказать, очень редко. Крымская война, интервенция, но это значительно более серьезный наш, сказать, противник, чем немцы, французы, все вместе, ну,
как,
взятые.
Как минимум, но я еще напомню книгу «Водораздел», как и пообещал, потому что она тоже, я бы сказал, вполне подъемная для тех, у кого не слишком много времени, а у кого его много, но я вас уверяю, что это стоит просмотра, я бы сказал, тонн или тонны километров различных видеороликов, потому что есть основополагающие вещи. Ну и по поводу Едрихина Ван Дамма не могу не вспомнить высказание, которое, кстати, вычитал у вас же в книге, о том, что хуже, чем вражда с англосаксом, может быть, какой-то...
Только одно – дружба.
Дружба, да, с англосаксом.
Это Едрихин Ван Дамма. Кстати, он в 13-м году, когда он расписал вот типичное поведение англичан и американцев, и он сказал, вот все это мы увидим в ближайшее время против нас. То есть он абсолютно предсказал ситуацию практически всего 20 века. К сожалению, вот это такое было забытое имя долгое время, но в 90-е годы была издана его книга, потом она переиздавалась несколько раз. Но это, в общем, книга, ее нужно читать как учебник.
Ну, собственно, всем нам это и предстоит, потому что нельзя просто так взять и назваться политологом или специалистом международных отношений, не вникая в первоисточники и, собственно, не занимаясь.
Ну, не только в первоисточники, есть еще более глубокие вещи. Я помню, как однажды в РГГУ лет 20 назад приехал один швейцарский политолог и иезуит, ну, и наши, так сказать, наши политологи, которые вышли все из географов, филологов, специалистов по истории КПСС, научному коммунизму, они к нему бросились после его лекции и начали спрашивать, какие конкретно там несколько книг нужно прочитать по политологии, чтобы стать настоящими политологами. И он сказал, чтобы стать политологом, нужно сделать три вещи. Нужно ознакомиться с античной философией, средневековой теологией и европейской философией 19-го, ну и, может быть, начала 20 века. Все остальное, сказал он, это приложится. Потом, когда мы сидели, пили чай у меня в кабинете, он спросил, а они, говорят, как-то задумался, говорит, они, говорит, меня в шутку спросили, этот вопрос задали или всерьез? Я говорю, да нет, они всерьез задали этот вопрос, они... сказать, поскольку они новодел, они просто не понимают, что политология вырастает, это только верхняя часть огромного айсберга европейской мысли, которая формировалась в течение тысячелетий. И без знания этой мысли, ну, собственно, нельзя быть ни политологом, ни социологом, потому что это часть культурного наследия. Нельзя так вытащить политологию. Я сам когда-то читал курсы, трехмесячные курсы, бывшим специалистом по истории КПСС, которых превращали в политологов. Ну, и прочтя один раз, я потом от этого отказался, потому что эта вещь абсолютно бессмысленная.
Ну что ж, в таком роде я бы сказал, что у нас сегодня, наверное, предстоит благородная задача – это излечение дорогих россиян от франкофилии. Звучит как-то как почти гемофилия, но на самом деле у нас есть какая-то такая наследственная родовая болезнь, как, так сказать, левизна в коммунизме, это почему-то такая безумная приверженность, идущая, по-моему, от прабабок к французской цивилизации, французской культуре и к выражению типа «Шарман», естественно, «Амур» и так далее. И не надо не цитировать знаменитую фразу «Жена поможет сижух», которую, не знаю, почему любой русский обязательно из классика таки дозапомнил. Но если нам приблизительно ясно с основным предметом, я бы сказал бы, не единственным, но одним из основных, как минимум, предметом вашего изучения все ясно с англосаксами, ну, для любого более-менее здравомыслящего специалиста, то действительно с французами какая-то такая, ну, я бы сказал бы, некая несуразица или творческий флер. Вроде бы они здесь, а вроде бы они там. И вроде бы как кошка, гуляющая сама по себе. И вот на срезе, я бы сказал, сразу двух мыслей, французской и американской, хотел бы начать с анализа статьи, появившейся в французской прессе, и факт ее публикации, я дам краткую вводную, и потом был бы рад услышать ваше мнение, ваш комментарий. Так вот, факт ее презентации, публикации уже о многом говорит, потому что можно же было просто не публиковать, но тем не менее, она, начиная с эфира Соловьева, потому что сейчас некая у нас ретроспекция за прошедший период, хотя статьи все свежие и малоизвестные в России, но тем не менее, Соловьев в качестве действительно нашего ледокола успел первым, он об этом заявил громко. Статья называется «В русском варианте «Как Борис Ельцин умолял Билла Клинтона отдать ему Европу». Публикация была в журнале «Le Point», французский журнал. Тот, кто не успел моего прононса осознать, я еще раз повторю, несколько в английско- и в англоязычной транскрипции «Point», то есть как точка. Ну, да, слово point. Одно и то же. Point. В принципе, произносится просто по-разному. «Le Point», артикль определенного рода. А от 16.01.22, а 17 января она уже появилась у нас очень оперативно в inosmi.ru, доступно абсолютно всем в прочтении, и, наверное, не распространяясь пока о сути статьи, а просто отвечая тем, кто иногда говорит, наверное, заслуженно, то, что я не цитирую первоисточники, пожалуйста, я вам их процитирую. По-французски она звучит следующим образом. «Коломес» – это фамилия журналиста, двоеточие. «Коломес». «Le jour Борис Ельцин a supplié Билл Клинтон», двоеточие, «Donne-moi l'Europe». Вот так вот. И кратко о фигуре Коломеса. Это не случайный автор. У нас уже Андрей Ильич, гость нашего эфира почетного, он уже все понял, потому что Мишель Коломес, ему сейчас 80 лет, действительно входит в число маститых французских журналистов, который начинал свою карьеру аж в 1960 году. В течение многих лет был главным редактором «Le Point», который считается серьезным таким периодическим изданием, еженедельником, и он в редакции с 1972 года, до этого работал на РТЛ, ну и сейчас на правах, скажем так, человека весьма достойного французской журналистики, такого дуаяна, отца-основателя, ведет рубрику, так что публикация этой статьи действительно неким образом программная вещь, и там вскрываются некие американские архивы по поводу встречи, произошедшей 19 ноября 1999 года, но тут бы я хотел бы все-таки услышать Андрея Ильича, а встреча была в Стамбуле, в Турции, между двумя президентами.
Дело в том, что вот эта публикация во французском журнале – это как бы, так сказать, вторая волна. В 2018 году американцы рассекретили, я думаю, не полностью, но рассекретили очень большую часть переговоров закрытых Клинтона и Ельцина и телефонных переговоров. Это очень большой, большой текст. Я, так сказать, вот взял эти материалы, они на английском, ну, сделал обратный русский перевод, и на канале День ТВ мы с Андреем Фефиловым записали 4 передачи в свое время: 96-й, 97-й, 98-й, 99-й год. Материал убийственный для Ельцина и для так называемой семьи, потому что вот эти переговоры с Клинтоном, они очень хорошо показывают, как, по сути, Ельцин поставил себя в положение колониального князька, который все время клянчит деньги и при этом что-то требует, пытается, выклянчивая деньги, он еще и пытается стучать кулаком и показывает, что вот если не дадите, будет совсем плохо. Вот главным, что ли, требованием просьбой 96-го года было: дайте денег, мне нужно обеспечить выплаты пенсионерам, зарплаты работягам, если вы мне не дадите, меня не выберут, и тогда коммунисты придут к власти, и всем будет плохо. Значит, Клинтон по форме отвечает ему очень вежливо, говорит, как он гордится Ельциным, как он учится у него демократии, ну, это называется «на дурака не нужен нож». Вот. Ну, говорит, денег нет. А Ельцин говорит: а вы скажите Камдесю, чтобы он выделил деньги.
Глава Международного валютного фонда.
Да. В те годы. На что Клинтон объясняет ему, он, конечно, может с ним поговорить, но он не может приказать Камдесю, потому что Международный валютный фонд над США, не под США. И вот это длится 96-й, 97-й. Ельцин, так сказать, получает деньги, и, что очень важно, под вот эти деньги, которые он получил для того, чтобы стать президентом, Ельцин согласился и потом подписал в Париже договор соответствующий, что в обмен на место, на эти деньги и в обмен на место в G7, вот этой в семерке, он закрывает глаза на то, что НАТО принимает Польшу, Чехию и Венгрию. То есть Ельцин расплатился этим актом за все вот это. Ну, затем была Югославия, где Ельцин объяснял Клинтону, что если вот это все произойдет, ему будет очень трудно в Думе это объяснить, что не делайте этого. И здесь у Клинтона сменился тон, он очень жестко начал разговаривать с Ельциным, ну и вообще было видно, что к концу 98 года Ельцин Клинтону уже надоел. И вот эта встреча, о которой вы меня спросили, встреча в Стамбуле, это уже была последняя встреча, потому что Клинтон уходил. Я думаю, он догадывался, что уйдет Ельцин, потому что над Ельциным уже, так сказать, нависло очень много чего. Три вещи ведь, по сути дела, подвели черту под карьерой Ельцина – это дефолт, это попытка импичмента и убийство Рохлина. Вот эти три вещи показали, что им, Ельцином, недовольна армия, недовольны депутаты, деньги разворованы, ну и все, этот человек должен уйти. И трудно сказать, почему Ельцин завел этот разговор. Он то ли... Я не думаю, что он был не настолько неадекватен, чтобы не понимать, но он в Стамбуле сказал Клинтону: отдай Европу. Верни Европу, отдай Европу нам. Ну, человек, который попрошайничал деньги, который все уступал, вдруг говорит: отдай Европу. Ну, вот эта встреча у них была очень, сказать, такая холодная. Правда, у этой встречи есть постскриптум. Когда Клинтон узнал, что Ельцин добровольно уходит, он ему позвонил, сказал, как он гордится им, что мы вписали с тобой там страницы и так далее, и так далее. Но вообще вот то, что французы опубликовали этот материал, ну, с некоторым запозданием, поскольку рассекреченные материалы были в 18 году, мы свои передачи записали в 19-м. Вот. И очень интересно, что они появились именно сейчас. Вот. Это очень интересный документ, который показывает, как разыгрывалась мировая политика во второй половине 90-х. И там есть один очень интересный момент. Это в 97-м году Ельцин и Клинтон обмениваются подарками. Ельцин дарит ему драйвующий сервиз, который дарили до этого дважды только в истории России и СССР, последний раз Деголю. Значит, это сервиз дорогой, а Клинтон преподнес ему скульптуру известного одного американского скульптора. Ну, скульптура, так сказать, такая: индейский вождь сидит на коне. Конь сейчас упадет. Индийский вождь пытается сдержать его изо всех сил, но ясно, что конь упадет. И Клинтон сказал: «Борис, вот ты как вот этот вождь удерживает коня, и мы желаем тебе, чтобы ты удержал». То есть сейчас вот конь рухнет.
Это Россию, да?
Да. И главное, что ты индейский вождь. Ты индейский вождь. Хотя я должен сказать, что...
Туземец получается.
Да, туземец. Хотя нужно сказать, что вот все-таки американцы, ну, вообще западные люди, они мастера этого. Я помню, как Косыгина посадили под портрет, он был в Америке, но его посадили под портрет британской королевы и нахлобучили ему на голову индейский вот этот вот с перьями. И вот он сидит удивленный, но сидит как индеец под... то есть, ну, это подстава, подстава, конечно.
Как минимум. Интересно, очень красиво. И даже в том, чем-то напомнило образование группы «Трианон», когда президент Франции, вот этот наш, так сказать, знакомец Эммануэль Макрон, как молодой петушок, принял Путина в Версале, потому что обычно принимают в Елисейском дворце, но он же Наполеон потом взял и сказал: давайте вот по Версалю прогуляемся, так сказать, подчеркнул величие Франции. И я бы сказал, что очень любопытно то, что вот вы оттенили этот момент, потому что вот сам по себе факт публикации о чем-то досвидетельствует и говорит. Ведь...
Конечно. Извините, я вас перебью, да, но в ответ Путину нужно было, конечно, предложить ему: а давайте встретимся в Фонтенбло, где произошло отречение Наполеона.
Отречение Наполеона перед Старой гвардией.
И знаменитая картина, так сказать, Наполеон.
На лестнице,
вот здесь можно было бы, конечно, поиграть. Да.
Красиво. Я хотел две цитаты из Кульмеса привести, потому что мне как-то, когда французы задают ноту «ля», то есть показывают истинный тон публикации. Смотрите, в 1797 году, пишет Кульмес, в Париже он... то есть Ельцин, подписал договор о расширении НАТО на страны, которые ранее, благодаря Варшавскому договору, представляли собой защитный щит Советского Союза. В конце концов, российский президент, кажется, вдруг понял, осознал, что принял немыслимо безответственное решение. Получается, французы понимают, что это же фактически предатель, который...
Конечно.
И вот смотрите, любопытно, когда ну, противник, отнюдь не друг России, оценивает поступок вот этого Власовца фактически как предательство, то есть, по-своему, так сказать, какой-то нотой брезгливости я почувствовал со стороны от этого...
Безусловно.
Кульмеса, да, Брат Андреевич? И ну, вот смотрите, еще такой есть оттенок, да, о том, что 13 миллиардов долларов, так сказать, клянчил, иначе не скажешь, наш бывший гарант, и в кавычках французы поставили, действительно, так то с тонким ядом, присущим этой нации, чтобы решить некоторые социальные проблемы, как сказал российский глава государства, не глава России, а российский глава государства, то есть еще такое презрение. Ну вот, и, собственно, заканчивается вся эта статья той ноты, которую я хотел бы попросить прокомментировать хотя бы кратко, потому что действительно бежит у нас время и много интересующих материалов. Тут Кульмес сравнивает Ельцина с Путиным. И неожиданно все это такой выверт сознания с положением Путина сегодня и, в кавычках, мечтающего о Ялте. То есть, с точки зрения Кульмеса, получается то, что Путин в чем-то подобен Ельцину, и сейчас решается вопрос про Украину. Не правда ли неожиданный поворот сознания французского автора, я бы сказал?
Я думаю, что сейчас вопрос вообще решается не по поводу Украины. Речь идет значительно более серьезных вещах. Речь идет о новых правилах и о судьбе России, Европы и Америки в этом новом мире. Вот. И, конечно, вот когда мы говорим о Ельцине, я как-то вот думал, интересно, вот кто совершил большее предательство, Ельцин или Горбачев? И каждый раз я находил аргументы и в пользу одного варианта, и в пользу другого, но, пожалуй, все-таки Горбачев, потому что Ельцину уже досталась Россия, а Горбачев-то получил Советский Союз.
Увы.
И это такая была двухходовка. Один разрушил Советский Союз, а другой подорвал Россию, причем подорвал в... Ну, так же, как вот для того, чтобы избраться в 96-м году, он сдал кусок большой бывшего Варшавского договора,
да.
А один из его помощников пишет, что осенью, ранней осенью 91-го года он сказал, чтобы убрать Михаила, придется пожертвовать Советским Союзом. Михаил, это Горбачева, то есть речь шла только о том, чтобы сесть в кремлевское кресло. Но мы должны здесь сказать очень неприятную вещь. Все эти люди, Горбачев, Ельцин, Шеварнадзе, ведь они делали карьеру в 60-е, 70-е, 80-е годы. Это их выдвигала советская система. Это означает, что иммунная система, подсистема этой системы уже не работала. Если такие люди выходили наверх, это значит, система шла к своей гибели.
Абсолютно правильно, и это весьма печально, это не пустые слова, по крайней мере, в моем перепеве, потому что вы подняли тему предательства, и предательства, которое зрело, и я хотел бы для всех тех, кто интересуется глубоко этой темой, рекомендовать журнал «Изборский клуб», спаренный номер 7/8, первая статья, там программная статья Андрея Ильича Фурсова, напомню для тех, кто еще не в курсе, и в этой статье как раз разбирается в значительной ее части, каким образом, ну, я бы сказал, западники шли к уничтожению Советского Союза, нашей общей Родины, что я тоже родом из Советского Союза, естественно, как и, наверное, большая часть слушающих нас сейчас и смотрящих, и каким образом этому потворствовала и способствовала та элита, которая стояла у власти, или якобы элита. Вот это очень тяжелая тема.
По мере перерождения этой элиты, собственно, это, можно сказать, это были два параллельных процесса. Потом они объединились в 80-е годы. С одной стороны, верхушка, номенклатура, которая превращается в квазикласс и интегрируется в капиталистическую систему, с другой стороны, Запад, который, я думаю, что уже с хрущевского времени мы имеем дело как минимум с рефлексивным управлением, потому что, вот, например, Брежнева очень интересовало, что о нем пишут на Западе. Хрущева не очень интересовало, Сталин вообще считал, что интересоваться этим позор, и как когда-то он выволочку Молотова устроил за то, что тот сказал, что вот его похвалили в британской газете. Вот эта постепенная сдача, так сказать, позиций таких духовных, идеологических, она привела в конечном счете к тому финалу, который вот мы имеем в лице Ельцина.
Увы, и более чем. Ну, а, собственно, самое любопытное, что на Западе и на Востоке любят такую пословицу, как «нет истины, есть угол зрения». То есть у нас есть один некий угол, у кого-то ракурс, как говорят в авиации, где я проработал 15 лет, поэтому некоторые выражения оттуда родом, несколько другой, так сказать, другая плоскость. И западники видят мир несколько иначе. Наверное, этим можно только объяснить некие высказывания и некую политику, которую сейчас проводит, ну, хотя бы президент Франции Эммануэль Макрон. И если мы говорили о Билле Клинтоне, то теперь самое время поговорить об этом персонаже, который, возможно, в апреле поменяет другой какой-нибудь персонаж, не обязательно лучше, возможно, того же Пошиба, если не он сам. Но Эммануэль Макрон, президент Франции, действительно, наверное, как и западники, считают, что сначала они развалили Российскую империю, потом они развалили Советский Союз. Если посмотреть территориально, то идет сужение. Теперь они разваливают Россию, и что Украина – это будет тот таран, которому они ударят фактически вот по нашим стенам, чтобы они, или стенам, чтобы они обвалились, и они вошли в город. Наверное, иначе логику французского президента трудно понять. Я о чем бишь? О статье в «Ле Фигаро», французские очень крупные, я сказал бы, очень крупное издание, одно из крупнейших после «Ле Монда», они делят пальму первенства, от 20 января текущего года, я же обещал, что будут свежие материалы, и материалы во многом, которые в России не распространены и малоизвестны. Статья подписана Николя по-французски, правильно читать, Баротом, фамилия в именитом падеже Барот. Интересный журналист, который, естественно, такой ястреб, что ли, называется, против нас заточен. Называется материал, как я пообещал сначала в пульнике, потом в переводе, «Эммануэль Макрон prêt à envoyer des forces armées en Roumanie». Буквально Эммануэль Макрон готов послать вооруженные силы, предполагается Франция, естественно, в Румынию. Что вы думали? И вот для того, чтобы начать нашу беседу уже на эту тему, я упомянул, что Эммануэль Макрон в лагере Оберхофен, хорошо звучит для русского уха, Оберхофен в Эльзасе, или Альзас по-русски все-таки, сказал следующее, я цитирую тот, что цитирует автор статьи, но он прав, Франция будет готова полностью ответить по своим обязательствам в рамках союзной операции, если эта операция состоится. Операция эта, и на этом я передаю слово нашему гостю эфира, входит в общий, я бы сказал, такой в общий рамочный код «Enhanced Forward Presence». Буквально, ну, операция «Форпост» или усиленный, выдвинутое вперед присутствие, так сказать. И на этом вам слово, Андрей Ильич. Вот как вы прокомментируете высказывание Макрона и, собственно, вот эту посылку французских войск в Румынию?
Удивительно, ну, просто. Макрон за вот время своего президентства делал очень много всяких заявлений, причем очень противоречивых. То дружить с Россией, то, ребята, давайте закурим и, сказать, нанесем по России удар. Вот. Послать войска в Румынию можно. Но в конечном счете Макрон, который является ставленником глобалистов и который очень послушно выполняет волю своих хозяев, не случайно мы уже с вами обсуждали этот вопрос, человек, который, француз, который принципиально говорит по-английски.
Английский, да.
И если Саркози называли «Саркози американ», «Саркози американец», то Макрон, так сказать, это вообще человек без свойств, просто это такой абстрактный гуттаперчевый мальчик.
Без рода, без племени.
Такой. Да. Угу. Так вот, человек без идентичности. Так вот, послать войска можно. Вопрос в том, что никакие войска воевать западные за Украину не будут совершенно, так сказать, точно. Более того, вот недавно, буквально вчера информация прошла. Ну вот хоть плачь, хоть смейся. Плачь, это, так сказать, плакать они должны они. Канадские войска, которые, так сказать, канадские там какую-то команду, которую прислали, они, поскольку ситуация, так сказать, стала более напряженной, они решили пересечь, уйти на запад, пересечь Днепр и уйти на ту сторону, на в сторону правобережной Украины. Они покинули свои позиции.
После упорных боев, хочется сказать.
Да-да-да. Это очень, кстати, напоминает поведение и британцев, и поляков в Афганистане. То есть это те еще вояки. Поэтому кроме просто недружественного жеста по отношению к России, кроме такой фиксации, что вот мы за атлантическое единство, я в этом ничего абсолютно, сказать, не вижу угрожающего для России. Они не будут воевать за Украину. Они заинтересованы, чтобы был конфликт, чтобы славяне убивали друг друга, чтобы навесить санкции. Хотя сейчас уже видно просто по риторике, когда они говорят, это будет санкция, это будет мать всех санкций, это будут санкции из ада. Но эта риторика говорит о том, что все, они возможности реального давления на Россию исчерпали. И на этом все. Поэтому остается только кричать, что мы пошлем войска, держите меня 7 человек, сейчас будет страшное, сейчас будет страшное. Вот, это напоминает мне, так сказать, анекдот, когда человек кричит крадущему, у него чемодан, отдай чемодан, отдай чемодан, а то будет как вчера. Тот пугается, отдает чемодан и спрашивает, так, а что было вчера? Он говорит, а вчера не отдали.
Нет, ну действительно весело, и я имею еще, как говорится, некий рояль в кустах. Имея вас как историка и специалиста что-то спросить, но предварительно я очень кратко упомяну несколько фактов. Первое, что в рамках всех своих последних высказываний, я бы сказал, экспансивный президент Франции, в частности, заявил, что они собираются некую операцию с громким именем начать под названием «Миссия Клемансо». Миссия Клемансо, которая будет проводиться авианосцем Шарлем де Голь, который, конечно, не войдет в Черное море, потому что авианосцам запрещено туда вход по конвенции Монтре, но обязательно поддержит всех своими самолетами. И, в частности, Франция еще пошлет туда свой фрегат в Черное море. Ну, известно то, что там фрегат, или точнее эсминец, наверное, по нашей квалификации, он там действительно постоянно околачивается, и он специализируется в радиоэлектронной борьбе уже сейчас. Это или фрегат «Авернь», или его сменщик «Шевалье Поль». Но бог с ним, не пытаясь блеснуть эрудицией, но любопытно, я тут процитирую и задам вопрос, процитирую мнение известного человека во Франции и не только в Западной Европе, а у нас в определенных кругах, зовут его Ксавье Рофер, почему-то только ошибочно «Инесми.ру» его выводит как «Рофе», игнорируя букву «Р», на самом деле он «Рофер», я его знаю лично, это, между прочим, псевдоним, на самом деле зовут его «Д. Бонген», из старинной французской семьи. Он специалист по антитеррору и аналитик, проработавший долгие годы, ну, в центре класса Rand Corporation на территории Франции. Кстати, Rand Corporation там и находится, американская, может быть, и там работал. И у него вышла хорошая статья в СМИ «Атлантика». Называется она «Напряженность в Европе», двоеточие, по-русски процитирую, хотя могу по-французски, пожалуйста, ну, не будем щеголять эрудицию. «Напряженность в Европе. Новые высокотехнологичное оружие на Востоке и спячка на Западе». К чему сказ? К тому, что вот, собственно, задает он и говорит, что ленивая европейская общественность сонно покоится на удобном престарении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах. Естественно, что Серж Гзавье, пардон, Руфер говорит о том, что Россия находится в великолепной форме физической, как спортсмен. И меня вот только на фоне этой публикации других мнений более-менее разумных французов, специалистов, аналитиков военных, только одно заботит. Я же пообещал, что будет вопрос. Это Турция, Андреевич, потому что на самом деле я понимаю, что французы с любовью к сырам и к вину и к прекрасным женщинам вряд ли отправятся в ад воевать на Украину, за Украину, не понятно, за какую Украину.
Ну, вот и нас... даже поляки, извините, перебью, даже поляки не отправятся.
Ой, я постучу, дай Боже, потому что при всем моем отношении с своеобразным поляком, все-таки там пусть заблудшие, но братья какие-то. Но вы знаете, разговор такой, ведь у нас в Турции даже не знаю, сколько было войн, и только один раз Адрианопольский мир от 1833 года, если память не изменяет. Не надо ли и не следует ли нам опасаться Турции, тем более, что они что-то строят, вертолетоносцы класса Анадолу, и заявления какие-то делают. Как вы считаете?
Нет, понятно, что Турция нам, так сказать, не друг, это совершенно понятно, и сказать, вот эти все идеи насчет того, что оторвать Турцию от НАТО и против НАТО же направить, это очень, сказать, слабая идея. Вот. Но я думаю, что у Турции, при том, что, понятно, повторяю, Турция нам не друг, но дело в том, что у Турции слишком много проблем, и любая напряженность внешнеполитическая, она может в Турции очень сильно аукнуться. В Турции, во-первых, есть проблемы с экономикой, и у Турции есть очень-очень болезненная мозоль, на которую, я считаю, нужно регулярно давить, это курды. Угу. На нее нужно регулярно давить, асимметрично совершенно, объясняя, сказать, туркам, что они неправы перед, сказать, партией, должны перед партией разоружиться. Вот. И я сомневаюсь, что турки тоже впишутся за Украину непосредственно. Конечно, там могут быть турецкие эксперты, там могут быть турецкие специалисты, советники, но чтобы Турция вмешалась военным образом, я очень сомневаюсь, что это возможно. Кроме того, Турция – это натовская страна, и здесь тоже есть некие ограничения. А вот турецкие ЧВК могут вполне, ну, так и наши ЧВК могут, и не только ЧВК, так что я думаю, что здесь у нас в Турции было 11 войн. Вот, все войны последние, при том, что война 1877-78 года, хотя мы ее выиграли, но турки хорошо бились тогда, и, в общем, русская армия тогда много довольно потеряла. Вот, это была последняя война, но все равно она завершилась победой России. Я не думаю, что такое столкновение возможно сейчас. Хотя мелкие подлости, мелкие подлянки турки будут делать обязательно. Я думаю, что они будут давить на Россию на другом направлении, на закавказском, а не на украинском.
Ну, вот с этой точки зрения я с вами согласен полностью. Более что очень приятно присутствовать. Знаете, Потючего, блажен, кто посетил все мир, его минуты роковые, его призвали все благие собеседника на пир, потому что я понимаю, что мы пытаемся поменять некий тренд в политике и начать союзничество некое с Турцией, пытаемся, по крайней мере, отстроить отношения, то есть этим идя против течения сложившихся неких тенденций за действительно века. И дай Боже, чтобы нам это дело удалось, тем более, что французы, недаром же я не приплел Турцию, а перешел на нее, и не ради вещего желания задать вам вопрос, а действительно по теме. Дело в том, что именно Франция очень долго подталкивала Турцию на конфликт, в том числе и деньгами, в частности, в районе Крыма. Это цепь Хеледоек 14, они это называли «золотое равновесие». Все это вот в этом отношении, действительно, к сожалению, они сдавали тон. И, ну, не Германия же было его сдавать в 18-м и 17-м, в 17-м даже, точнее, столетии, когда Германия как таковой.
Да, и у нас мало кто знает, где печатались деньги во время Пугачевского восстания, ведь у Пугачева были свои деньги, мало кто знает, где они печатались они во Франции.
Да что вы говорите?
Да.
Я не знал.
Ну это малоизвестный факт. Вообще он ни о чем не говорит, но это, он только говорит о том, о подрывной деятельности Франции, при том, что в это же время мы с Францией вместе играли против Великобритании на стороне освобождающейся Америки. Это очень часто бывает в политике. Например, идет Корейская война, наши летчики в самолетах с британскими авиамоторами бьют американских летчиков. И в то же время мы и американцы снабжаем оружием малайских партизан. Тут нам идет антибританское восстание в Малайе. Но в основном это китайцы были, восставшие. И мы, американцы, их снабжаем оружием. Так что это обычная вещь.
Ну, когда реаль политик, так сказать, если по Бисмарку, но на самом деле весьма печально. А тем не менее, мы играем на своей стороне, и с этой точки зрения я бы отметил еще одну статью, несколько дополняющую тему. Она называется «Дипломатия Евросоюза подтверждает, что НАТО военно угрожает России». Статья Пьера Дюваля в таком органе французском, как, ну, на самом деле…
Обсерватор Континенталь, вы имеете в виду?
Континенталь, да, абсолютно верно. Вы, насколько я понимаю, тоже смотрели ее, читали, и поэтому, наверное, как я понимаю, тут действительно из песни «Слова не выкинешь» уже некоторые люди стали понимать, что вообще-то переводить себя на удобрение, на великое, так сказать, русское равнение, как-то можно найти себе другое потребление в этой жизни, потому что, ну, как-то не хочется им этого делать. Пьер Дюваль, в частности, вот пишет о том, что пытаются играть на воображении обывателя, рассказываем сказочку про серого волка и маленькую красную шапочку серого волка, как я понимаю, в данном случае Россия. Но вы тут упомянули об очень важной, на мой взгляд, вещи – это ЧВК. И ЧВК меня как-то переводит фактически на автомате, на африканские рельсы, потому что на самом деле Франция к Африке относится как к, ну, я бы сказал бы, своей личной территории, по крайней мере, на веками так к ней относилось, да?
Да, есть такая штука «Франс-Африк».
«Франс-Африк». Да. Я знаю, что это ваша действительно одна из таких изученных вами хорошо тем, а я только сошлюсь на материал, действительно, мне тут очень важны были бы комментарии. Вот 20 января уже текущего года в любимом мною, насколько я знаю, вами тоже источники «Le Monde Diplomatique», «Le Monde Diplomatique», ну, вот за подписью Филиппа Лей-Мэри. И называется она красиво, на этом передаю слово. Насчет, так сказать, вот названия я его по-французски переведу. «Concurrencé par Wagner. Paris s'enlise au Sahel». Буквально оказывая... Вагнер конкурирует с Францией, предполагается, точка. Париж все глубже погружается в Сахель. Ну, вместо того, что Сахель там скептически.
Ну, да.
Вот. Но вот как вы бы отнеслись к этой публикации, чтобы понимать, что Вагнер – это наш ЧВК Вагнер, правильно?
Да.
То есть, как вот вы думаете, действительно французы неким образом чувствуют, что мы им жарко дышим в затылок в Африке?
Дело в том, что вообще, чтобы французы отказались от своей «Франс-Африк», не для того Фокар затевал все эти, так сказать, вещи, чтобы все это отдать. И, насколько мне известно, первые звонки французские президенты делали за последние годы, они делали тому африканскому лидеру, который был смотрящим по Франс-Африк. Берег слоновой кости, как это?
Кот-д'Ивуар.
Нет, долго очень сидел там, выскочила фамилия у меня президента этой страны.
Президента берега слоновой кости?
Да, выскочила у меня совершенно
эпоху,
сейчас. А вот 70-е, 80-е годы, он лет 30 сидел,
я потом
вспомнил. Вот. Но, с другой стороны, ситуация в Африке, в зоне Сахеля такова, что у французов силёнок не хватает. Кроме того, французам, я не знаю, по каким причинам, но некоторые полковники, которые там совершают перевороты, им не нравятся. Ну, а полковникам куда им деваться? Им же нужно, чтобы кто-то им помог. Ну, вот они, российские ЧВК, кстати, которые себя очень хорошо показали. Они показали, что умеют воевать. Ну, действительно, русские умеют воевать. воевать. И отсюда вот это вот ЧВК в Центральноафриканской Республике, в Мали. Трудно сказать, как с точки зрения долгосрочной тенденции это сработает, но я думаю, что наши ЧВК, так сказать, в Африке будут, их будет все больше и больше по разным совершенно причинам. Африка вообще, по-видимому, поскольку это считается, что это кладовая на вторую половину 21 века, я думаю, что начинается... Был такой термин в конце 19 века – «scramble for Africa», драчка за Африку, схватка за Африку.
Точно.
Вот сейчас начинается, так сказать, пролог второй схватки, но только тогда это была схватка между двумя империями, в основном британской и французской, а вот сейчас там кроме государств будут транснациональные корпорации, там будут джихадисты, там будут криминальные сообщества, и это будет, так сказать, такая очень сложная мозаика, где союзы будут возникать, вот как ты крутишь кубик Рубика, раз – это один вариант, раз – другой вариант. И я думаю, что Франции точно придется потесниться, но не потому, что ее ЧВК «Вагнер» потеснит или другие ЧВК, а просто сейчас окажется очень-очень много других игроков. И самая серьезная проблема – это джихадизация Сахеля, потому что это становится формой организации. Ну, национальное государство в Африке не получилось. Вот была страна Заир, например. Она существовала только потому, что шла холодная война, и вот это давление, так сказать, оно удерживало. Закончилась холодная война, и то, что Заир, сейчас это, так сказать, опять Конго, развалилось на три части, по сути дела, на три племенных союза. Кстати, во времена холодной войны эти союзы все равно существовали, и у них было разделение труда. Один племенной союз контролировал жандармерию, один армию, один полицию. И все они выступали просто как элементы государства-бандит. Кстати, очень хорошо эта ситуация описана в романах Жана Кристофа Гранже «Лонтано» и «Конго Реквием». И, в принципе, в этом плане ничего не изменилось по сравнению с теми временами, когда Джозеф Конрад писал свое «Сердце тьмы». Ситуация только, пожалуй, еще стала хуже, потому что если раньше была просто архаика, то теперь это футура архаика, то есть архаика на основе современной техники. То есть я думаю, что французов ждут в Сахеле серьезные испытания. Ведь в мае 2021 года Франция завершила операцию «Бархан» и эвакуировала некоторые свои, базы. А командный центр они вообще перевели в Ниамей, столицу Нигера. Ну, и святым местом пусто не бывает. Значит, туда придут ЧВК, придут джихадисты. И это совершенно создает, другую картину. Но я думаю, что французы все равно, так просто не уйдут. Они будут цепляться, потому что, во-первых, французская элита тесно связана с вот этими князьками, царьками, вождями, деньги идут. Вот если сейчас вдруг Франс-Африк прекратит свое существование, ну, часть французской элиты это, лишит определенного дохода. Причем нужно помнить, что Франс-Африк-то, в общем-то, это совокупность в большей степени неформальных связей. Это не формализованная структура, это не колониальная империя.
Все правильно. И мало того, я скажу, что французы настолько опасаются, что уже ввели международные санкции против Вагнера. И это действительно уникально, потому что вводить санкции против ЧВК, потому что ЧВК, если только они замешаны в преступлении против человечности, против них что вводить санкции? И тем не менее, Вагнер находится под санкциями Евросоюза, так они называют, санкции 27.
То есть, Извините, я вас перебью. Тем самым они признали его субъектом мировых отношений.
Ой, великолепно, да. Кстати, я об этом не подумал.
Они признали его... Вот есть мы Евросоюз, и есть ЧВК Вагнер, и мы налагаем санкции. Они тем самым признали его. Они признали, что они на одной доске. Что вот эта вот небольшая вагнеровская команда и Евросоюз, они вот играют партию.
Ну, получается, такие супергерои. Они сами говорят, что там 300-400 русских солдат, как они пишут. Ну, правда, сразу же оговаривается автор материала о том, что, ну да, то ли это ЧВК, то ли, может, там регулярные какие-то есть. Откуда у нас там регулярные?
Регулярно там быть не может.
Смешно просто, да? И тем не менее, вот получается санкции. Ну, вы правы. Любопытно. И настолько перепугались, я просто напомню несколько справочных установочных вещей, что, во-первых, европейцы спят и видят поставить туда миссию Такуба из 14 стран, а европейских, а что, Швеция 30 человек даст, Франция поучаствует, теперь уже просто одним из участников. Потом еще есть миссия ООН, которая никак в Мали не вылетит, потому что у нас это из солдат Чада, а Чад традиционно не любит его, не только в Центральноафриканской Республике не любит, его много где еще не любят. Вот, это называется миссия Минус МИНУСМА. Есть Такуба, есть МИНУСМА, все очень красиво. Барханова упомянули, чисто французский закончился. А у французов действительно пока свертывание идет некое. Они покинули базы в Кидале, в Тесалите, в Тумбукту. Вот Тумбукту, насколько я знаю, это такой высокий центр цивилизации. Да. И удивительно просто. И сокращает свое собственное присутствие. Ну, как бы то ни было, наверное, по поводу этой темы я бы добавил одну маленькую информацию, спросил ваше мнение по поводу такого важного вопроса для России. Информация будет простая. Мне пришлось расследовать, где французы будут брать уран, если не в Африке. 86% любимая моя тема электроэнергии французская – это же уран, то есть это атомная электростанция, а сырье это нужно.
Как Казахстан.
Вы совершенно правы, Андреевич, получается, что это Казахстан и что это, может быть, даже Украина, где 17 месторождений. И вот французские уши – это, конечно, тема отдельного эфира, сейчас мы на тему, наверное, вряд ли будем говорить, а по поводу и дела Аблязова, который скрывается во Франции, так сказать, казахстанский, так сказать, вот этот преступник, несколько международных мандатов, так сказать, и не только. Вот эти уши, они торчат во Франции, у Франции очень четко, то есть они, похоже, хотят дестабилизировать, чтобы забрать то, что им надо.
Да, конечно.
И, может быть, это такой наш ответ Чемберлина с их стороны, потому что им кажется, что, дескать, их лишают Африки, а вот мы вам сейчас в Казахстане сделаем неприятность. И вот мне по поводу Африки возвращаюсь все-таки вопрос. Мы знаем, что Путин устроил совещание об Бочаровом ручье не так давно, 3 года назад, по поводу Африки. Присутствовало более 40 лидеров африканских стран, государств. А вы считаете, на фоне Китая, который рвется в Африку, вот этой Франции, старинно там присутствующей, ну и американцев не списываем со счетов, присутствие России в Африке, реставрация этого присутствия возможна, как вам кажется?
Я думаю, что, ну, во-первых, Китай уже влез так в Африку, что, так сказать, будь здоров, я посмотрел схему, где присутствуют китайцы. Но, опять же, вот они присутствуют, ну, они построили там железную дорогу, порты строят. Но дело в том, что и у англосаксов, и у французов, у них большой опыт игр в Африке. Вот они построили железную дорогу, а там местное племя вдруг восстает, и все, и дорога закончилась.
Дороги нет.
Да, и вдруг появляются там львы-людоеды, как вот тьма... двух этих знаменитых людоедов.
Вы имеете в виду, подождите.
Ну, которые мешали строить дорогу англичанам.
А, господи, не вспомню.
Вот.
Ассоциация.
Там, причем два людоеда были странные. Они надолго замедлили строительство этой дороги. Причем это два льва-людоеда, которые убивали не для еды, а убивали из развлечения. Это какие-то очень странные были людоеды. Есть знаменитый фильм, где Вэл Килмер играет главную роль. Фильм очень хорошо сделан. Так вот, при вот таком широком наступлении в Африку отсутствие опыта игр с африканцами, в отличие... ну, у России, безусловно, есть опыт, еще больше опыта у англичан и у французов. Я думаю, что, скорее всего, останутся целые зоны анклавов, и все-таки при том, что вот там ЧВК, Вагнер, еще что-то, я думаю, что традиционные связи элит африканских с французами и с британцами, они, безусловно, являются, так сказать, таким мощным капиталом, которого у России нет. Тем более, что Россия, когда был Советский Союз, мы там активно присутствовали, потом мы ушли, сейчас что-то, так сказать, мы пытаемся делать. Но скорее вот этот интерес, который проявляется к Африке в России, это не столько государственный интерес, сколько интерес крупных корпораций. Ну, впрочем, у британцев, у французов, так сказать, то же самое. И это еще более делает ситуацию запутанной. Я не думаю, что у России очень, так сказать, такие радужные перспективы, при том, что она будет наращивать свое присутствие в Африке. Но я не думаю, что Россия может дать фору Китаю, британцам, американцам, французам. Россия новичок в этой игре, потому что это Россия не Советский Союз.
К сожалению, Андреевич, а вот такой вопрос, я бы сказал, под занавес. А вам не кажется, что здесь как-то британский след тоже прослеживается?
Где?
Я про африканские дела, связанные с горно-обогатительными комбинатами, в частности, гибель наших журналистов, так сказать, вот, к сожалению, несколько лет назад в Центральной Африканской Республике. Я напомню, тогда погибло несколько наших ну, скажем так, небезызвестных...
Да, Архан Джемаль.
Деятелю, да.
А есть, вы знаете, из того, что я читал, значит, там ситуация, так сказать, такая. Они сунулись, ну, вообще-то ехали они, так сказать, по заданию Ходорковского, они должны были написать разоблачающую статью по, так сказать, ЧВК «Вагнер». Но, насколько мне известно, и это было в западных СМИ, у нас почему-то это очень выигрышную для нас тему, так сказать, не подняли, они, помимо этого, они решили еще, так сказать, одно расследование провести. Там была французская корпорация, которая занималась золотом, и они вторглись, они поехали вот в зону...
Очень где... ценная форма.
Где, сказать, вот, которая принадлежит уже совсем-совсем и другим, сказать, племенам. Вот. И вот в этой, после этой поездки, в ходе этой поездки все и закончилось. Вот. Поэтому я думаю, что здесь не с британцами, а как раз скорее с французами. Хотя британские уши торчат много где, но я думаю, что главное направление в восстановлении невидимой Британской империи – это все-таки Ближний Восток, южная часть Китая, ну и, как показывают последние события, это Украина и Казахстан.
А еще англосфера, так называемая, связанная с делом АУКУС, наверное, в Тихом океане, да?
Да, это совершенно особая вещь, это полифункционалка, вот, и здесь решается очень-очень много других задач, это очень интересная вещь. Помимо прочего, если правы те, кто говорят о резком изменении климата в течение 100 лет, ведь климатические изменения происходят очень быстро. Сахара превратилась в пустыню буквально за 100-150 лет. Да что, лет. Да, по крайней мере, у геологов есть такая точка зрения. Есть точка зрения, что этот процесс растянулся на тысячелетия, есть о том, что она, так сказать, быстрая. Вот эти же специалисты по климату и геологии говорят, что, в принципе, ведь Австралия – это 90% пустыня и, так сказать, окоём. Ну, так вот, если эта пустыня зазеленеет, то Австралия станет просто, так сказать, таким ковчегом типа нашей Сибири. Вот. И это место, где, так сказать, элита в случае чего, в случае серьезных потрясений, вот того, что мы видим сейчас, так сказать, в Канаде, например, меня это очень порадовало, что дальнобойщики настолько напугали канадское правительство, что тут Трюдо и компания спрятались в бункер. Ну, это позорище, просто позорище. Вместо того, чтобы выйти и поговорить с дальнобойщиками, выяснить все, они спрятались в бункер. Но молодцы канадцы, потому что... То, что сделали канадские власти по ковиду, они дошли до того, что непривитые не могут зайти в магазин, они заходят в стеклянный такой ящик, и к ним выходит человек из магазина, продавец, и спрашивает, что им нужно. И стоит огромная очередь этих людей, и к ним выходит продавец и говорит, что вам нужно, и им приносят. Ну, вот это и есть, вот это точно биомедфашизм. Ну, и все это надоело. 50 тысяч, я смотрел на одном из немейнстримных каналов канадских, огромное количество вот этих вот огромных машин, траков, которые идут, и они еще были далеко-далеко от Оттавы. Сейчас они контролируют Оттаву, полиция не вмешивается практически, но они еще были далеко, но Трюдо уже оказался в бункере. Так что вот эти все проблемы, они, безусловно, элита должна будет как-то сегрегироваться от основной части населения. И в этом отношении, может быть, правы те, кто говорят, что Австралия – это, так сказать, такой дальний прицел.
То есть они создают анклавы и фактически уходят из
Европы? Ну, я уже не говорю о том, что это, так сказать, пистолет, приставленный к китайскому виску.
Само собой, традиционно. Я думаю, что без этого они просто даже как-то не могут, начиная с 19 века, когда, так сказать, Китай пытается любыми путями, так сказать, заразить всякими миазмами, болезнями, восстанием боксеров, мы помним. Но в любом случае, Андрей Ильич, я вот, к сожалению, еще раз должен вспомнить о времени. Fugit irreparabile tempus, время бежит. И тут ничего нам не остается, как действительно начать процедуру прощения с нашими видеозрителями, так сказать, видеозрительницами. Много тем. Еще есть тема письма Оста, которую мы не рассмотрели, про французских генералов, которые пророчат своей родине гражданскую войну. Но она все-таки сугубо французская, а мне показалось, что наш эфир как-то достаточно хорошо, благотворно устроился в международном ключе, без узкой концентрации именно на милом моему сердцу французской теме. в которой, естественно, неприятно, как всегда, работать, но, тем не менее, как-то получилось у нас все сбалансировано. Я бы сказал, вот действительно, в начале 2022 года, китайцы еще даже не отпраздновали это начало, что действительно нам не стоит, как мне представляется, искать милости у кого-то из членов НАТО, такую вот мораль, как в баснях Крылова или Ля Фонтена, я бы извлек, что Франция ничуть не лучше с этой точки зрения, чем Великобритания, о которой вы действительно знаете, если не все, то, по-моему, большая часть информации, которую они сами, так сказать, мало владеют, и что, в принципе, все они действительно младшие братья, так сказать, великого англосакса США, и тут никуда от этого не денешься. Не надо думать, что с кем-то из них удастся договориться, они не договороспособны по определению, и тут ничего
не попишешь. Есть еще одна вещь. У них теперь их очень подстегивает в их внешнеполитических делах то сопротивление, которое нарастает в Соединенных Штатах, а активизировался Трамп, он не просто активизировался, потому что США – это расколотое общество, и вот это давление, которое идет, так сказать, снизу и из средних слоев, и которое артикулирует Трамп, и те силы, которые за ним стоят, это очень-очень серьезная проблема, потому что то, что происходит в Канаде сейчас и в США, это, безусловно, приведет, будет влиять, точнее так, это будет влиять на внешнеполитические шаги администрации, так сказать, Байдена, и они каким-то образом должны будут на это реагировать. Причем непонятно, в какую сторону они будут реагировать. С одной стороны, война может быть отвлечением от этих всех проблем. С другой стороны, та же война может окончательно похоронить вот эту повестку ультраглобалистов и еще более ослабить США как вот ту базу, как кластер транснациональных корпораций, даже не как государство. Так что я думаю, что нас ждет в 2022 году очень-очень много всяких сюрпризов, в основном неприятных. Ну, политика вообще вещь малоприятная.
Ну, я с этой точки зрения скажу одно, что вам, как ученому, собственно, как и мне, наверное, будет интересно за всем этим наблюдать и делать соответствующие выводы, тем более, что они строятся на действительно этих предпосылках, которые многие наши коллеги, я тут могу легнуть задним голеностопом Элен Каррер Данкос, небезызвестную, рассмотрели неправильно, неверно, сделав неправильные выводы.
Ну, Каррер Данкос, зачем ее легать? Она, во-первых, женщина, во-вторых, она не ученый. Вы знаете, она очень похожа в этом отношении на советских академиков, обществоведов, которые в своей жизни написали в лучшем случае одну книжку, и то в соавторстве, поэтому Каррер Данкос не стоит не относиться серьезно, и потому пинать не надо.
Андреевич, вы джентльмен, как всегда. Ну, я еще раз хотел напомнить уже теперь в конце, совсем в конце нашего эфира, потому что действительно, так сказать, время поджимает, о том, что у нас в гостях историк Андрей Ильич Фурсов. И, наверное, этим все сказано. Давайте попрощаемся с вами, и я надеюсь, что действительно еще не раз буду принимать вас в этой синей студии. И огромное спасибо Андрею Ильичу, который
нашел
время.
Спасибо, что пригласили.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Большое.